Всем огромнейший привет. В эфире передача «Осторожно, спойлер». И традиционно с вами ее ведущий Артур Гагулия.
И Ирина Турава. Здравствуйте.
Сегодня у нас на повестке дня будет творчество прославленного уже американского режиссера Ноа Баумбака. У него очень сложно, трудно произносимая фамилия, поэтому не сидите строгости, мы будем время от времени ставить ударение не там.
Я сама не знаю, честно, куда ставится это ударение. Баумбак, Баумбак.
Да, звучит как что-то смешное, забавное, но нельзя говорить в таком тоне, конечно же, о работах этого режиссера, о его творчестве. Это великолепнейший творец. Его очень многие сравнивают с Вуди Алленом. Ему гораздо меньше лет, и поэтому, я думаю, у него есть все шансы переплюнуть, скажем так, превзойти маэстро Аллена.
Ну, мы сегодня будем говорить о последнем фильме Ноа Баумбаха. Это «Белый шум», и чуть-чуть затронем его творчество, те фильмы, которые мы с Артуром смотрели.
Да, мы поделимся нашим мнением о наиболее ярких, на наш взгляд, фильмах Ноа. Я думаю, мы остановимся на фильме «Кальмар и кит», потому что, я помню, он нам с тобой очень понравился. Можем поговорить еще о фильме «История супружества», потому что, насколько мне известно, это наиболее известный фильм самого режиссера, который принес ему славу.
Ну и для начала я расскажу о книжке «Первоисточники». Это 8-й роман классика постмодернистской американской литературы Дона Делила «Белый шум». Это достаточно сложное, запутанное высказывание прям о целом спектре каких-то социальных вопросов, проблем. Мне нравится, как о нем отзывается Алексей Поляринов. Он пишет о том, что тема смерти в литературе – это самая сложная тема, и многие авторы срезались на ней. Слишком велик риск скатиться в пошлость, нравоучение. Не все чувствуют разницу между первобытным страхом и банальным нытьем. Но Делило, писатель умный, он знает лучший способ спрятать свои мысли, отдать их дуракам. А юмор – самая адекватная форма для обсуждения важнейших вопросов. Поэтому о смерти у него чаще всего размышляют персонажи, во многом смешные и даже придурковатые. Один искренне верит в существование таблеток, подавляющих страх смерти, другой собирается залезть в террариум с ядовитыми змеями, чтобы доказать свое бесстрашие. Главный герой фильма и книги «Белый шум» – Джек – это преподаватель кафедры, на секундочку. Гитлероведение.
Это вообще отдельная тема.
Это просто гениально. Да, живет он в зоне комфорта, в принципе, с пятой женой и детьми от своих и ее предыдущих браков. И одним совместным, если я не ошибаюсь. И тут в размеренную жизнь вторгается сразу два обстоятельства. Это, во-первых, экологическая катастрофа, и, во-вторых, это измена жены. Это очень киношный, а скорее телевизионный роман. Он по структуре своей напоминает сценарий. Если ты его почитаешь, Артур, уже после просмотра фильма, ты поймешь, насколько эти два произведения схожи. Удивительно то, что написаны будто под экранизацию аж в 1985 году. Он был переведен на экран лишь в 2022. Книгу часто называют такой некой визитной карточкой постмодернизма, и делают это не случайно. Тут есть все необходимое для этого, характерное для такой литературы. Это бессмысленность происходящего, ирония, фрагментарность и черный юмор. Чтобы было понятнее, назову других авторов, ярких представителей этого направления. Это Бероуз, это Хеллер, это Дик, это Вонигуд. Так вот, «Белый шум» – это черная комедия о страхе, технологиях, выборе, смерти и какой-то совершенно удивительной для меня рефлексии, потому что понимание себя у каждого героя просто зашкаливает.
Я с тобой полностью соглашусь в том смысле, что в фильме очень странная форма коммуникации между главными героями. Они подаются под разными ракурсами, с разными оттенками, и очень сложно разобраться, в принципе, что на уме у того или иного героя, особенно если мы говорим о главном герое, который кажется таким чудаковатым профессором, и особенно уникальна сцена, когда он приходит к своему другу на лекцию и начинает наряду с ним, параллельно с ним вести речь, рассказывать об и истории нацизма, о биографии Гитлера, и это все скатывается в какой-то абсурд. Но это очень привлекательный абсурд, как и, в принципе, сам фильм, потому что мы не можем придать этому фильму жанровую принадлежность. Он очень сложный для понимания, но если глубоко не копать, перед нами окажется черная комедия, драмедия, я бы сказал. Наверняка понравится большинству кинозрителей. И сложно вообще, в принципе, разобраться, к чему вел автор. Это нередко происходит во многих его фильмах. Можно вспомнить «Кальмара и кита», о котором мы также сегодня поговорим, где, опять-таки, на поверхность выходят трудности в семейных отношениях, измена жены, измена супруга, будь то муж или жена. В данном случае совершенно незаурядная попытка главного героя разобраться в семейных проблемах и разобраться с виновником всего этого злодейства, скажем так, почему жена изменила при таких изощренных обстоятельствах своему мужу.
Ну, я хочу сказать, что фильм вообще не отличается от книжки, это удивительно. И вот Нуа, он ничего не изменил, он просто взял книжку, ее экранизировал. Это, кстати, хороший пример экранизации, когда первоисточник не испорчен и даже, я бы сказала, немного преображен. К слову, это первый фильм, который Нуа снимает не по оригинальному сценарию, а по книге. Для него это, кстати, такой первый опыт, но совершенно неудивительный, потому что он славится своими брачными историями. Мы будем говорить сегодня о фильмах, в которых есть вот именно семейные трагедии. И эта история, она идеально вписывается в его фильмографию, по сути. Но почему такое название вообще у книжки и потом у фильма? Потому что это 1985 год. США, когда в жизни американцев в каждый дом буквально активно проникают технологии, олицетворением которых является тут телевизор, как такой полноценный персонаж книги и фильма, который постоянно вклинивается в диалоги персонажей и, по сути, просто не смолкает. И бесконечная реклама всего подряд вот это вот навязчиво сопровождает читателя и зрителя на протяжении всего повествования. Делило собирался, кстати, назвать свой роман «Панасоник», но он не получил на это права. Роман трактует как некий такой экологический манифест, сатиру на общество потребления, семейные ценности в эпоху победившего телеэкрана и супермаркетов, которые тоже, на мой взгляд, они такие отдельные герои повествования. Где-то читала, кстати, о том, что Делило вдохновился творчеством Толстого и, в частности, его смертью Ивана Ильича. И действительно, там напрашивается очень много параллелей. Ну, кажется, я много слишком про книжку говорю. Давай к творчеству Баумбаха перейдем. И, во-первых, я хочу снять просто шляпу и до пола ее опустить перед Адамом Драйвером, потому что я считаю, что это лучший актер современности, и в очередной раз это было доказано этой ролью, ему удается совершенно любой амплуа от такого красавца, что казалось невозможным, но исполненным в последней дуэли, до стареющего отца семейства, которого мы видим в «Белом шуме». И вторую главную роль, жену, играет Грета Гервиг, муза и супруга, кстати, режиссера. Хочу сказать, что тоже роль сыграна отлично. И мне совершенно непонятно, почему этот фильм обойден киноакадемией. Потому что он настолько американский, в нем поднято настолько много актуальных американских проблем, что как вообще можно было от него отвернуться в другую сторону? Ну, в сторону Фабельманов, например.
Злосчастные Фабельманы. Ну, я думаю, в скором времени Нуа получит заветную статуэтку. Как минимум, у него уже были номинации. Это был и «Бафта», и был «Золотой глобус». Я думаю, в его случае все впереди. Говоря об Адаме Драйвере, действительно полностью с тобой согласен. Уникальнейший артист, которым я восхищаюсь. Сегодня ему удаются, совершенно было также верно отмечено тобою, абсолютно разные роли, разные амплуа. И он чем-то напоминает мне Эдриана Броуди, который также стартовал с великих ролей, с больших крупных произведений, был пианист. Затем, почувствовав, что он уже большая звезда, получив статуэтку, он позволял себе сниматься в мейнстримовом кино. Это были «Хищники», были еще другие боевики. В конечном итоге, конечно, с карьерой у него не сложилось. Он сегодня снимается в фильмах категории «Б». А что касается Адама Драйвера, действительно, сегодня это топ-актер, который на расхват, который снимается в наиболее крупных бюджетных фильмах. У него большое будущее. И у него супер незаурядная внешность. Она очень необычная. Ему удаются разные роли благодаря этому. Я был недавно очень сильно удивлен, когда мы с приятельницами обсуждали наиболее симпатичных, интересных американских кинозвезд. И в основном девушки отметили именно Адама Драйвера. Несмотря на его гигантские уши, непропорциональные скулы и все остальное. Ну, нужно отдать ему должное, у него все хорошо получается. бесконечно потрясающая харизма. Кстати, в скором времени выходит фантастический боевик под названием «65» с Адамом Драйвером в главной роли. То есть там нам и вам удастся увидеть этого актера в другой уже ипостаси. Он будет героем супер-экшен-боевика.
Ну, как он круто отыгрывает во всех своих амплуа. Это удивительно, ты ему веришь. И каждый раз он разный, другой, и каждый раз это выглядит очень правдоподобно.
Да, я им восхищаюсь. И действительно, нет, пока что у него промахов. Почти каждая его работа – это крупный успех. Говоря, возвращаясь немного к творчеству, вернее, к творчеству, а к фильму «Белый шум», также хочется действительно отметить главных актеров. Помимо самого Драйвера, Грета бесподобно сыграла. Она, в принципе, нередко появляется в фильмах. Но, помню, первый фильм, в принципе, который я посмотрел из-за творчества этого режиссера, это фильм «Госпожа Америка».
Да, ты мне рекомендовал его смотреть, и мне он очень понравился.
И, кстати, мы с тобой пришли к общему пониманию, что некоторые фильмы Ноа быстро выветриваются из головы, сложно запомнить их содержание. Несмотря на то, что они очень привлекательны, они нравятся массовому зрителю, но порой, может быть, это все из-за того, что они чересчур перегружены, и нередко мы забываем, о чем вообще, в принципе, шла речь в этих фильмах, потому что слишком много диалогов, это прослеживается практически в каждом его фильме. Можем сейчас плавно перейти к фильмам «Креветка и кит» и фильму «История о супружестве». Фильмы, почему мы их отдельно выделяем, потому что фильмы очень похожи по своему содержанию, по своей сути, по структуре своей. Эти фильмы посвящены бракоразводным процессам. Они сняты были в разное время, но, тем не менее, они очень похожи. И, опять-таки, говоря о более позднем фильме «История о супружестве», там также снимается Адам Драйвер, который, как компанию, которому составляет в этом фильме Скарлетт Йоханссон. И, вы знаете, я очень люблю ошибаться в кинематографе, и объясню почему. Дело в том, что «История о супружестве» я смотрел в том самом году, когда он только вышел, и я его забросил наполовину, потому что фильм мне не понравился. Я говорил об этом в ранних выпусках и объяснял, почему. Дело в том, что фильм мне показался чересчур заурядным и слишком унылым и серым, как и, в принципе, и является наша бытовая с вами жизнь, друзья. Но по рекомендации Ирины я этот фильм досмотрел и был приятно удивлен, насколько он хорош. Он зашел на ура. Это потрясающая семейная драма, которая многому может научить.
Мне кажется, что мы не договорили все-таки про «Белый шум», потому что мы не сказали ни про синопсис, ни про проблемы, которые там рассматриваются. Давай все-таки мы остановимся пока чуть на нем, а потом перейдем к другому творчеству. Ну а я вот просто хотела бы у тебя узнать, о чем этот фильм, на твой взгляд. Потому что здесь очень много всего. Тут сатира на потребление, на экологизм, на страхи, на иллюзии. Поднимается, кстати, тема чрезмерного увлечения фармакологией, волшебной какой-то фармакологией. Съешьте таблеточку, и вы избавитесь от страхов. И тут мне вспоминается, кстати, творчество Аронофски и его социальная линия в кино. И ты упомянул Вуди Аллена. Я согласна, что кинематограф Ноа похож на кинематограф Вуди. И возвращаясь к своей мысли, хочу сказать, что в фильме подняты животрепещущие темы. Почему его не рассмотреть все-таки в качестве претендента на «Оскар»? Ибо помимо этого идеально здесь выстроена еще и картинка. И операторская работа великолепная, цветокоррекция шикарная. И, в общем-то, на мой взгляд, все так. Но, видимо, чего-то не хватает, либо американцы не очень любят самоиронию.
Возможно, и я также не отрицаю ту версию, что американцы, массовый американский зритель не совсем понял, о чем это кино, как мы уже это ранее отмечали. Да и, в принципе, сложно понять, как я уже говорил, в чем суть и что пытается преподнести режиссер, потому что налицо смешение жанров, очень-очень резкие, очень яркие, динамичные, зубодробительно, я бы даже сказал, видеоряд. И, кстати, фильм даже попахивает каким-то сайенс-фикшеном, вся эта история с отравлением в их округе и с жуткими небесами, какими-то такими багровыми, и непонятно, какое чудище оттуда выйдет. На каком-то этапе действительно я уже начал подумывать о том, что перед нами какая-то черная фантастическая комедия. Но когда под конец фильма мы наблюдаем сцену в номере отеля, где ревнивый муж пытается посвести счеты с любовником своей жены, понимаешь, что это какая-то трэшевая заурядная комедия. Я имею в виду финальную часть твоего фильма.
Да. Но в каком жанре снят фильм? Потому что для меня я не смогла определить жанр. Тут какой-то скачок с одного жанра на другой, именно, со второго на третий.
Ну, наверное, самый подходящий вариант – это драмедия, это черная комедия. Вряд ли мы сможем назвать этот фильм кристально чистой мелодрамой или просто,
да,
драмой.
Да, конечно. Там есть и даже элементы хоррора, да, что да, очень да, мне да, понравилось. Да. И, кстати, я сейчас вспомнила, что одна из обложек романа прекрасно иллюстрирует повествование. Это экран включенного телевизора с помехами, то есть с белым шумом. И само название написано шрифтом, которым пишется название «Кока-кола».
Супер, да, 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 это было сделано. Это тот самый белый шум, друзья, который мы с вами вынуждены были наблюдать в эпоху старых телевизоров. Это была неизбежная картинка, которую мы, к сожалению, очень часто видели перед глазами.
Да, ну и тут еще я хочу сказать, прекрасная аллюзия на коронавирусную тему, потому что фильм снят именно сейчас, понимая, что вот это вот все сумасшествие, которое мы видим на экране, которое написано в книге, оно очень хорошо зайдет зрителю, потому что мы столкнулись со всем тем, что там показано. Вот эта паника, неизведанная, неизвестность, отравление, какие-то непонятные симптомы, мы бежим по врачам, мы не знаем, что делать дальше, мы все это пропустили через себя в жизни, и, может быть, поэтому так неплохо заходит это кино.
Абсолютно очень правильная аналогия с коронавирусом. Я даже запамятовал, что мы вообще жили в это ужасное время еще совсем недавно, и ситуация, которая обрисовывается в фильме, когда случайным образом якобы заражается главный актер, и ему приходится общаться с врачами, которые абсолютно абсурдные какие-то теории выдвигают насчет его болезни и прочее.
Да, компьютер там что-то написал, значит,
это такая идиотская ситуация. Я имею в виду то, как ведут себя эти врачи по отношению к главному герою. То есть над чем позабавиться в фильме.
Кстати, ты заметил, что финальная сцена с танцами – это та же финальная сцена, что в «Изумительном мистере Фоксе», для которого Нуа адаптировал сценарий, кстати.
«Бесподобный мистер Фокс», это которым анимационный...
Да, Уэс Андерсон.
Я смотрел его 1000 лет назад, я не помню. И там похожая сцена, да?
Да, она точно такая же. Пересмотри, это классно. Кстати, они очень дружат, и Уэс вообще был таким наставником Нуа. И они сняли вместе, ну, совместно это кино. И первоисточником является книжка Рольда Даля, а сценаристом выступил Нуа, как и для третьего «Мадагаскара», кстати. И там тоже виден его такой вот чуть, ну, сумасшедший такой стиль.
Я был неприятно удивлен, когда узнал о «Мадагаскаре 3», потому что это самая неудачная вообще часть в трилогии. На фоне первой и второй серии она очень невыгодно выделяется. И когда я узнал о том, что Нуа приложил руку к этому, к созданию этого мультфильма, был, честно говоря, огорчен.
Ну, я не могу сказать, что он очень крутой мастер. Я не была удивлена. И вообще, как ты уже сказал, фильмы, которые мы смотрим, мы очень часто забываем. Но у него именно. Но вот эта вот линия мне нравится, линия именно семейных отношений. Это «Брачная история», «Кальмар и Кит», и «Пока мы все молоды», все фильмы о семейных кризисах. И все они частично, кстати, автобиографичные. Но есть вот эта вот особенность, которая не дает мне покоя. Я не помню большинство финалов. И «Госпожа Америка» я посмотрела недавно и не помню, чем фильм закончился.
Гениально. Как это ему удается? Все-таки это, да, отдельная, конечно, история. Это про его талант.
Да. Ну, «Брачная история» — это, конечно, очень, очень хорошее кино и вообще вершина его творчества, как и «Белый шум», где задана очень серьезная планка. Надеюсь, что он будет ее держать.
Да, мы все будем с нетерпением ждать его дальнейших работ, хотя совсем недавно вышел фильм «Белый шум», но тем не менее, я думаю, что его можно отнести к плодовитым режиссерам, потому что более-менее где-то раз в два года он снимает кино. И «История супружества» или «Брачная история», как кому удобно называть этот фильм, это правда, я считаю, лучшая его работа. Фильм, он, может быть, покажется, да и, в принципе, как и «Кальмар и Кит», он может показаться немного экзотичным для местного зрителя, потому что ведь у нас нет такого института бракоразводнического процесса, бракоразводного процесса, вот всех этих элементов, которые заложены в эту жуткую процедуру. У нас все-таки все происходит иначе. В случае США, в случае тех мест, где эти процессы наиболее жестко проходят, конечно же, все складывается иначе. Поэтому немного, порой даже смешно наблюдать за тем, как два человека, два взрослых человека пытаются разойтись, и при этом они сталкиваются с такими сложностями. И хочется просто сказать им: ребята, нельзя просто присесть дома где-нибудь и просто пообщаться, и прийти к какому-то общему пониманию, чтобы не тратить кучу денег, не мучить ни себя, ни детей, ни родных. В конечном итоге, кстати, в фильме «История о супружестве» такая сцена у них и имеется. Они пытаются обойтись без адвокатов, они встречаются дома, пытаются пообщаться, и все это приводит их к жуткому скандалу. То есть мы понимаем, что без участия адвокатов, без каких-то третьих лиц им разойтись нормально не получится.
Кстати, это фильм о предыдущем браке и разводе Ноа. То есть он автобиографичный. И, конечно, это видно, как он все это прочувствовал, как он все это здорово показал при помощи великолепных актеров. И мне очень здесь нравится Скарлетт. Безумно нравится Скарлетт.
С этой прической?
Потому что я ее не люблю. Ну нет, я в смысле не оценивала ее внешность. Мне нравится, насколько она естественная. И нету в ней, знаешь, вот обычно показана она именно очень женственная, привлекательная, а вот здесь это, ну, такая обычная женщина.
Абсолютно с тобой согласен.
И очень круто, ей очень идет это амплуа. А говоря о фильме «Кальмар и кит», он был снят всего за 23 дня, и это просто удивительный факт.
Как это получилось, я тоже задавался таким вопросом, потому что, посмотрев этот фильм, вы поймете, насколько это крупное кино, насколько оно блестяще снято с привлечением талантливейших голливудских актеров. И оно также снято в духе Вуди Аллена, то есть это Нью-Йорк, это Бруклин, это вот такие вот заезженные места, которые очень часто используют в своей фильмографии Вуди Аллен. И здесь... Это абсолютно, это, эти локации, они не вызывают раздражения, потому что вся эта история семейных перипетий показана необыкновенно красиво, необыкновенно оригинально. Именно поэтому фильм так хорошо заходит, и он очень свежо и бодро смотрится, нет простоев. Ну, и с этим фильмом та же проблема, что и со всеми остальными. Мы очень быстро забываем концовку, мы быстро забываем какие-то отдельные сцены, которые нам полюбились по ходу просмотра.
Ну, потому что его фильмы, наверное, они как сама жизнь. Ты вот смотришь, и все вроде как понятно, но ничего выдающегося. Кстати, Баумбах изначально хотел, чтобы режиссер стал Уэс Андерсон, его фильма «Кальмар и кит», потому что сценарий тоже писал он. Но Уэс Андерсон уговорил, чтобы он сам снимал фильм, потому что это, опять же, для него очень личная история. И главную роль должен был сыграть Билл Мюррей. Ну, хорошо, что это не произошло, потому что я тоже не большой фанат Билла Мюррея именно на главных позициях. Мне нравятся его камео, эпизодические роли у того же Андерсона. Здесь очень хорошо смотрится актер в главной роли Джефф Дэниелс.
Прекрасно смотрится. Я даже не знал, в принципе, что он там снимался. Об этом фильме слышал краем уха. И когда начал его смотреть, и Лора Линни молодая, Лора Линни роскошнейшая, да, в этом фильме. Да. Мы больше привыкли видеть ее в более зрелом возрасте, а здесь она такая молодая, такая красивая. Глаз просто не отвести. Ну и Джефф Дэниелс играет такого сумасбродного писателя с такими идиотскими решениями, которые абсолютно не умеют воспитывать своих детей. Которые... Вот, и, кстати, в этом вся фишка фильма. В начале, который кажется какой-то бесшабашной комедией с придурковатыми эпизодами, набирает крейсерский ход ближе к середине, мы потом наблюдаем очень жестокую драму, когда родители начинают терять контроль над своими детьми, и все это приводит не к трагедиям, а к очень сложным ситуациям. И в этом смысле фильмы Нуа полезны, они помогают нам избежать тех трудностей, с которыми сталкиваются герои его фильмов.
Кстати, название фильма относится к экспонатам в Американском музее, естественной истории. Там выставлены чучела сражающихся друг с другом, гигантского кальмара и кита, и они тоже появляются в конце фильма. И я хочу сказать, что, наверное, это кино, оно тоже стало для него, так же, как «Брачная история», таким терапевтическим, как для Стивена Спилберга стали «Фабельманы». И вот здесь я хочу задать тебе вопрос, Артур. Ты в прошлый раз говорил про обыденность фильма, про обыденность «Фабельманов» и того, что ты видел на экране. Вот здесь у Нуа более чем обыденные фильмы. Тебя это не раздражало?
Меня это не раздражало, потому что... Во-первых, потому что, как я уже говорил ранее, это экзотика для нас. Бракоразводный процесс — это экзотика, потому что мы здесь у себя в стране, у нас в стране, в Абхазии, мы с этим не сталкиваемся. У нас, если люди разводятся, это делается без шума, без пыли. Ну, в большинстве случаев я имею в виду. Здесь же мы наблюдаем за какими-то абсолютно непонятными для нас процедурами, и мне было порой даже интересно наблюдать. Ну, это в большей степени показано в фильме «История о супружестве». Здесь по-другому немножко все складывается. Но, тем не менее, плюс, как я уже сказал, фильм очень динамичный. Эти короткие смены локаций, смены обстоятельств, которые приводят главные герои, мне очень понравились. И, конечно же, необыкновенно харизматичные главные герои. Чего не было в фильме «Фабельманы». В фильме «Фабельманы» парниша, который играет самого Спилберга, я считаю, что это дичайший мискаст. При всем уважении к маэстро, нужно было подбирать другого актера. Он хоть и внешне немного похож на молодого Спилберга, но на него не очень-то и приятно смотреть. Прошу прощения.
Я хочу, кстати, отметить еще Лору Дерн, сыгравшую в «Брачной истории». Это одна из самых лучших, тоже, я считаю, актрис в возрасте. Она классно там появилась в этой эпизодической роли.
Ну, фильмы у него очень ламповые, очень приятные. Я думаю, что есть у нас среди наших радиослушателей товарищи, которые до данного режиссера не знают и не смотрели его фильмы, поэтому мы настойчиво рекомендуем просмотр этих фильмов. В них иногда присутствуют тяжелые сцены, не для всех. Имейте в виду, что у них есть, бывает, возрастной рейтинг.
Да. Ну что, мы заканчиваем. Спасибо большое всем за внимание. Мы надеемся, что мы привлекли ваш интерес к творчеству Ноа Баумбаха. И если у нас это получилось, пожалуйста, поделитесь своим мнением у нас в телеграм-канале, который так и называется «Осторожно, спойлер». Мы там не только выкладываем в записи наши выпуски, но еще и делимся своим мнением о просмотренном и прочитанном.
И советуем, что посмотреть. Всем пока, друзья, и, конечно же, смотрите кино.
Всего доброго, до свидания. С вами были Ирина Турава
и Артур Гагулия.